Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». Сразу напомню, контакты для связи. Это в первую очередь Telegram, радио, _Спутник, и приложение «Радио Спутник», доступное в любом магазине приложений. Заходите, скачивайте, пользуйтесь, направляйте ваше мнение, комментарии. Задавайте вопросы, тем более, что в ближайшие полчаса будем любопытные темы обсуждать. Сделаем это вместе с политологом Владимиром Сергиенко. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, здравствуйте.
Владимир Владимирович, давайте начнем с немецких леопардов. Тут вот появилась новость, «Политика» пишет газета, о том, что могут быть использованы украинцами на юго-восточном направлении, на Мариуполе, Мелитополь, чтобы отрезать российские войска от Крыма. Скажите, пожалуйста, Владимир Владимирович, ну, во-первых, в принципе, по поставкам выскажитесь, как вы видите эту историю. Я знаю, у вас любопытная позиция на этот счет, в частности, почему немцы так, ну, долго-недолго, тут, конечно, по-разному можно говорить, но, тем не менее, не соглашались отправлять. Ну, а во-вторых, насколько вот вам кажется, что эти леопарды способны действительно какой-то оперативный успех немцам, украинцам принести на южном направлении?
Ну, у вас оговорка сейчас была, насколько это оперативных всех у немцев. Да. Вот она на самом деле правда и истина. И я с вашей оговоркой, знаете, соглашусь на самом деле, потому что вчера давал интервью немецким коллегам и объяснял, что есть вещи, которые, ну, наверное, нужно проводить разъяснительную работу, при этом усилить ее надо и учитывать психологические нюансы разговора с оппонентом. И немцы, может быть, не понимают, но им надо напомнить. И если советский человек, я не говорил русский, советский человек, если слышит лай и собак, немецкую речь, а если еще при этом картинка будет, например, крест на танке, лай собаки немецкой овчарки, немецкая речь, то, в принципе, просыпается то, что в позвоночнике. И он мне переспрашивает, журналист той стороны, если это венгры будут, а если финны? Я говорю, нет, у нас нет реакции на венгерскую речь или на финскую, и на немецкую есть, и это воспитано. И годы ушли на то, чтобы ветераны двух стран, участники боевых событий, для нас Великой Отечественной, для них Второй мировой войны, чтобы они пожали друг другу руки. И это праздновалось, это было событие, когда возле Рейхстага встретились два человека, которые друг против друга воевали. То есть на поле боя они были в подразделениях друг против друга, поджали друг другу руки. Ушло на это больше 50 лет. И сегодня взаимоотношения не между политиками, не между там Шольцем и Путиным, не между Лавровым и Анналиной Бейербок. Нет, между людьми, между народами. Немцы сделали то, что, в принципе, делать не очень нужно. Они человеческое отношение, в котором ты там буквально еще до пандемии, что в Мюнхене, что в Гамбурге, что в Берлине, на любом перекрестке спроси по-русски, сколько времени, тебе на любом перекрестке ответят. А сейчас я считаю, что именно восприятие немцев как участников событий, это восприятие сегодня похоронило то, что годами пробовали создать. То есть полное отсутствие исторической вражды. Эта историческая вражда, она была похоронена. Но у нас позвоночники остались. И вы знаете, немцы понимают, потому что в Германии тоже хватает людей, которые мыслят абсолютно точно так же, как и я. И не только, я думаю, эта позиция многим близка. И чтобы рассматривать поставки леопардов с точки зрения политического движения, я бы вначале посмотрел на это все как абсолютно тонко разыгранная, прям вот партитура расписанная была американскими профессионалами на рынке вооружений. Значит, включаются скрипки. Скрипки, роль скрипок в начале увертюры выполняли главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы, которые сделали совместное заявление, когда Шольц не знал, то ли ему заднюю включать, то ли на нейтралке ехать, то ли на ручном тормозе еще. Потом Польша. Это уже вступили духовые инструменты. Потом уже были литавры, потом уже включились все. И у Шольца была позиция очень простая. Притом описанное в немецких СМИ очень усиленно, и можно взять и составить таблицу тех немецких СМИ, которые были не проправительственные, я говорю сейчас только о Германии, не прогерманские, а которые вот подпевали вот этому хору. То есть это кажется, что это европейский хор, тех, кто на переднем крае войны находится. Ничего подобного. Абсолютно грамотно расписанный сценарий, по которому прошлись американцы. Смысл этого сценария сводится вот к чему. Дело в том, что современный леопард производится практически мануфактурно. Примерно с момента с момента доставки брони на Rheinmetall до выхода готовой уже продукции, то есть когда танк уже полностью готов к эксплуатации, проходит около 2 лет. Соответственно, если Германия дает разрешение Польше, Польша избавляется от танков. Но Польша же должна иметь танки на своей территории. Много раз говорила, что если что, они первые примут удар, то Германия не в состоянии им поставить этих танков заново. А сама танковая продукция и все, что связано с бронетехникой, и в другом мире, и самолетами точно так же. Дело не в том, что вы дали 20 танков, или 20 танков кто-то там по вашему разрешению дал, а дело в том, что это инфраструктура. Это полностью цеха техобеспечения, нужно отремонтировать в случае чего. Потом это школы обучения, не только тех, кто водит, или тех, кто летают пилоты, школы обучения сервиса. Плюс это склады, на которых должны присутствовать те запчасти, которые нужно заменить. То есть вот это можно сравнить, в принципе, с автодилерством. Когда какая-то крупная автопром, какой-то автокомпания выходит на рынок, у нее есть сервис по продаже, у нее есть сервис по запчастям, и у нее обязательно в контракте прописано, например, что потребители этой продукции в течение 5 лет будут получать запчасти. Да даже мебель так продают. Соответственно, если Польша избавляется от немецких танков, очень быстро на рынок заходят американские танки полностью с сервисом, со всеми делами. И тогда контракты, которые Польша заключит с американцами на поставки танков, то это касается и Словакии, и Чехии, и Финляндии, это значит, что немцы на этом рынке выдавлены, они не смогут больше продавать свою продукцию. Пример тому Хорватия, которая объявила официальный тендер на закупку танков. Леопард немецкий проиграл, потому что был аж на 1 миллион евро дороже. Американцы поставили им технику, и там вроде 6,3 миллиона за единицу. И после того, как поставили, вроде сделка была закрыта. А теперь всплывает полностью теневая экономика, которую можно открыто называть не лоббизмом. Это межнациональный, трансатлантический, абсолютно хорошо продуманная схема по коррупции. И коррупция в пользу американцев. Американцы, когда стали поставлять уже вот эти цеха технического обеспечения, наполнения, то хорватам это обошлось уже в этих 10 танков не 63 миллиона, а 630 миллионов. Хотя они могли бы там перекидывать в Германию эшелон вместо что на ремонт. И вот эта борьба за выживание, это и есть основной мотив Шольца. Ни в коем случае не какие-то там мысли о том, что есть какая-то историческая ответственность там, перед русскими или перед украинцами, что это будет больше крови пролить. На это наплевать всем. Потому что в преддверии это уже поставили мардеры.
Владимир Владимирович, со связью, видимо, какие-то проблемки небольшие. Ну, сейчас перезвоним. В общем, смысл в чем? В том, что вот версия о том, что якобы немцев останавливает некая такая вина историческая, что они сами не очень-то и хотят видеть кресты на танках под Киевом, там, неважно, где-то на территории бывшего СССР, да, вот именно это останавливало от поставки леопардов Киеву. Вот эта версия, в общем, тоже так не выдерживает определенным образом критики, хотя основана вроде как на вот таком вот эмоциональном вкладе. Вот Владимир Владимирович говорит любопытную вещь, что вот это все цинично звучит, но это все бизнес, правильно?
Цинично звучит. Это жизнь наша такая циничная, и если бы об этом говорил только я, об этом говорят военные эксперты, об этом говорит генеральный инспектор Бундесвера в прошлом, генерал Куяк, это он многоопытный генерал НАТО. Он, между прочим, возглавлял и Совет НАТО России. И голоса этих людей, профессионалов от войны, скажем так, их не слышно. Им в медийном пространстве идет очень мало места. В основном слышны эксперты, которые ориентируются на других экспертов, которые даже в армии не служили. Ну, вот типа Анна-Лены Бербок, скажем так. Это трагедия вообще, скажем, современной Европы, когда экспертное мнение в угоду политикам уходит. Нету публичного обсуждения, ну это, скажем, типично, но нет и вот этого экспертного обсуждения. Вопрос еще в другом. Вы знаете, поставка леопардов, она была еще разыграна с точки зрения пиара практически, если вы посмотрите на технологию, как финал какого-то спортивного мероприятия. Разницы нет, это бокс. И идет шоу, когда взвешивают людей, когда там на 5 минут они перед камерами стоят, накручивают эмоции. Или футбол, когда финал рассказывают, кто член команды, сколько играют, сколько проигрышей, сколько выигрышей. Вот именно по этой схеме шла накрутка вокруг решения Шольца. С одной стороны, Шольц выглядел, и его, ну так, по-взрослому мочили СМИ, как человека, который предал интересы НАТО, предал интересы Европы, вверг Германию в политическую изоляцию, демонстрирует себя как абсолютного непрофессионала, слабак. Последняя капля была, это когда Шольц работает на спецслужбы России. Прям стою, аплодирую. Почему бы и нет, анекдоты про Щирлица нужно оживлять. И я их переводил на немецкий, но только чуть-чуть другим контекстом, знаете. Идет Шольц по Бундестагу, ну, по Рейхстагу. У него сзади была лайка, валенки, ушанки. Никогда не был так Шольц близко к провалу, понимаете? И вот эта медийная волна давления, и потом такое расслабление. А, смотрите, одна сторона смогла продавить, например, Польша. Но ведь Польша четко сказала, что она плевать хотела на международные договоренности и сама поставить танки без разрешения немцев. Это значит, что поляки проявили неуважение к двустороннему отношениям Польши и Германии. Они и так сейчас натянуты в связи с требованием Польши по репарациям к ФРГ. И вот этот вот медийный шум, пена, которую сбили, решение-то было принято. Решение было принято. И Шольц, четко понимая математическую финансовую составную поставок леопардов, именно эти условия и поставил. Так не будет, что леопарды ушли, а американские будут теперь в новых местах. Американцы тоже должны дать, чтобы у американцев не было возможности заполнить рынок. То есть за шторами, за кулисами переговоры шли очень усиленно. Это то, о чем боится говорить и Остин, когда приехал в Германию, министр обороны Германии. Это то, о чем сливают по капле немцы из Министерства обороны в том числе. Но вот это, как вы сказали, циничная, на самом деле абсолютно профессиональная борьба в капитализме за выживание, говорит о том, что внутри НАТО есть подподчиненные, есть те, кто понимают в бизнесе, и те, кто просто выполняют заказ политического сопровождения чужих интересов. То есть в данном случае у меня разрыв шаблона, у меня когнитивный диссонанс. Министерство иностранных дел Германии представляет политику Германии или отрабатывает американскую повестку на территории Германии в том числе. То есть это... Вообще-то, по логике вещей, после некоторых заявлений Анны-Лены Бербок, она должна сложить мандат, мое глубокое убеждение.
Владимир Владимирович, далеко ли до рассуждения о том, должна ли там Германия или НАТО передать Киеву самолеты, как считаете?
Мы не успели закончить с танками, которые решение о поставке танков, оно было принято еще в 22-м году. Это не так, что вот сейчас они первый раз собрались, и Шольц блокировал там или не блокировал. В Рамштайне собрались, когда было решено, и есть сливы есть, в том числе есть рассуждения профессиональных военных, именно генералов натовских, но не все на пенсии, конечно, о том, что система, по которой будет поставляться оружие, оно в принципе имеет уже ярко выраженную доктрину. Украина не должна получить военного преимущества, но Украина должна получать именно столько, чтобы темпы продвижения России, вот они прямо уже по месяцам можно считать, сколько там метров в неделю, сколько там населенных пунктов. И вот эта технология поставки оружия, она должна вести к тому, чтобы вот конфликт он долго тлел. Будет у одной стороны преимущество, значит все, победа. Победа одной из сторон – это окончание войны. А дальше идут рассуждения, можно ли выиграть с помощью дополнительных 20 леопардов битву за Крым с ядерной державой. Но это еще раз, это говорю не только я, это говорят военные. И в этом контексте решение самолетов, не успели сейчас затмить разговоры о леопардах, но я считаю, о них надо еще говорить и продолжать усиленный разговор, потому что это эскалация, конечно же. И точка эскалации, она приводит не только к там, дополнительным жертвам, а эскалация, вот я начал разговор с того, что эскалация в международных отношениях, она не всегда сводится к политической напряженности. Вот эскалация внутри отношения русских к немцам. Вот об этом тоже важно говорить. И меня радует, что в Германии многие об этом говорят и понимают, что правительство Германии, на самом деле, если вы выборы сейчас проведете, нет ни одного социального вопроса, который бы, ну, скажем, продлил бы агонию действующей власти. Потому что у них нет большинства. Завтра проводим выборы в Германии, вот этой коалиции не будет, Шольца не будет канцлером. Я считаю, что это не демократический захват власти, на самом деле. То есть, ну, моя риторика такая оппозиционная, как будто я сижу на скамейке ХДС или левых, или правых. И она слышна, но мне кажется, это в некоторых моментах это бесполезно об этом говорить, все равно они будут делать. И насчет самолетов, понимаете, ну что, сейчас эксперты сядут и будут говорить, нужно или не нужно. Решение принято, в каком порядке что поставлять. Если вдруг будет изменение на линии соприкосновения так, что одна из сторон может приблизиться там, к победе, например, подписанию мирных договоров или началу этих процессов, обязательно в топку нужно подбросить две вещи. Как сказал, вот еще раз цитирую генерала Куяк, немецкого генерала, генерального инспектора Бундесвера, то есть главнокомандующего, что не только там 20 танками битву выиграть нельзя, но нарратив войны на самом деле неправильный. И с точки зрения переговоров он дал подтверждение, опять же, это мы говорим, нам кажется, мы все знаем, но когда немецкий генерал вдруг заявляет о том, что Зеленский был готов идти на переговоры, и Борис Джонсон конкретно повлиял на то, чтобы эти переговоры прекратить, получается, влияние и решение по поводу быть в войне, какой и быть, лежит не в руках Украины. И в этом отношении я считаю так. Нужны будут самолеты для продления конфликта? Поставят. Нужны будут там крылатые ракеты? Поставят. Весь вопрос, когда? Через 3 года? Через 10 лет? Когда это будет? Ведь Европа, Запад, они перезапустили практически производство всей военной техники. Rheinmetall строит новые цеха. И в этом отношении, опять же, дело не в том, что Украина хочет получить самолеты, а дело в том, что уже под шумок, уже Польша подписала контракт на покупку 100 американских вот этих самолетов F-35. А ведь, опять же, тем самым похоронен немецко-французский проект истребителя, или там это называется поколение нового самолета, который в декабре, у них было такое кризисное заседание, они должны были вообще объявить о том, что они банкроты. Но ведь это европейские деньги, европейское развитие армии, мечта Макрона о том, что армия должна быть европейской, независимой и не ожидать от помощи от США в случае чего. И похоронить проект совместного производства, ведь это смесь технологий Торнадо и Рафаэля, немецких и французских истребителей. Ну там плюс еще шведы поучаствовали в этом проекте, вдумайтесь, все, он никому не нужен. Финансирование Польша выделила, в том числе из тех денег, которые Брюссель дает, на покупку американских самолетов. Опять же, рынок заполнили. Если страна купила или там предполагает купить самолеты американские, значит вся инфраструктура будет тоже и американская. И в этом отношении Америка однозначно обскакала всех, выигрывает. И на этом фоне, знаете, тоже такой момент хороший. Заявление польской стороны, что если вдруг поляки поставят леопарды, а это вопрос решенный, то деньги на закупку новых леопардов должны дать непосредственно в Брюсселе. То есть Евросоюз должен выделить средства. А Евросоюз не имеет средств на самом деле. Евросоюз – это корзина, в которую самые главные доноры что-то кладут. То есть получается, Германия должна оплатить полякам их новое вооружение. И самолеты, и танки, и все что угодно. Так что ну, отношения внутри НАТО и внутри Евросоюза, конечно, если рассматривать с точки зрения бизнеса, это абсолютно беспощадный конфликт. Война у них идет на полном серьезе.
Двойной цинизм поляков. Владимир Владимирович, вы знаете, хотелось бы поговорить об отношении немцев. Вот вы начинали уже этот диалог. Тут, с одной стороны, на политическом уровне, да, там заявления такие неоднозначные звучат. С одной стороны, Германия говорит, что мы вроде не участники, не занимаем ничью сторону в этом конфликте. С другой стороны, Бербак, да, которая говорит, что ведут войну против России и страны Европы. И с третьей стороны, вот население Германии, немцы обычные, которые выходят, как я понимаю, на некие протесты. Как это все вот, я не знаю, внутри Германии, это еще не разрывается в какую-то опасную историю?
Вы имеете в виду для немцев опасную?
Да.
Ну, давайте тоже преувеличивать не будем, а будем говорить о тенденциях, о трендах и вообще о движении. Я призываю радиослушателей сейчас и радиозрителей подписаться на мой телеграм-канал. Там есть и видео, и я описываю, что происходит. Знаете, вот Шольц принимает решение о поставке леопардов. Ну, повторяться не будем по поводу этого шоу. И вот в некоторых городах Германии, не в одном городе, просто в Мюнхене больше всего вышло людей на улицу. Люди выходят на улицу. В Берлине, ну, человек 20 идет в одном районе, человек 10 в другом районе. Все это разрознено, все это не централизовано. И они скандируют, там, мир – это не поставка танков, налогоплательщики не должны финансировать войну в третьем государстве. То есть, ну, такая риторика. Людей мало, плакаты, ну, как правило, картонные коробки, знаете, в которых что-то большое перевозят, и на них от рукой что-то написано. То есть не подготовка напечатанной продукции. Видно, что это все спонтанно. Ну, митинг или там проход этот зарегистрирован, соответственно, полиция должна их сопровождать. Вот представьте себе, идет 20 человек. У них спереди и сзади идут полицейские, параллельно едут полицейские машины. В какой-то момент они останавливаются и начинают уже непосредственно митинговать. То есть это была демонстрация, которая переходит в митинг. Значит, есть выступающие, есть ораторы. И вот первые слова оратора звучат так. Мы не фашисты, мы простые граждане. Там, в данном случае это был район Шарлоттенбург. Мы простые граждане Шарлоттенбурга. Нас тревожит то, что происходит. Мы не ультраправые, мы не фашисты. И вы знаете, меня так зацепило, я не понял. То есть люди выходят спонтанно продемонстрировать позицию несогласия по поводу поставки танков и должны оправдываться, что они не фашисты? Это что-то неладно, значит, в этом государстве. Эти люди, значит, сталкиваются с тем, что их клеймят фашистами. Раз-два, и уже заклеймили. Раз-два, и они уже ультраправые. Почему? Потому что они не поддерживают поставку танков на Восточный фронт, так это называется. Так что, в принципе, нужно, даже не знаю, как помочь на самом деле настоящим антифашистам, но есть болевые точки у немецкого общества, и эти болевые точки, они ярко выражены. И одна из таких болевых точек – это что является законной целью в случае, если немецкая техника убивает русских. И разговоры об этом, куда придет удар, у немцев есть. Когда Шольц принял решение, я не знаю, около 30 звонков, там СМС намного больше было. Немцы меня спрашивали по поводу, будут или не будут бомбить Германию. Вопрос в том, когда. Я так и отвечаю. Вопрос, когда и за что. И в этом отношении есть определенные страхи у немцев. Есть и понятие, что нельзя воевать табу. Но это уже, скажем так, пройденный этап. Я наблюдаю в немецком обществе присутствие реваншистов в политических эшелонах, тех, которые себя выставляют как настоящие там блюстители и, наверное, охранники какой-то той демократии, о которой они говорят. Но среди народа как раз я сделаю различие, как всегда, между восточной и западно-германской точкой зрения. Восточная Германия, во-первых, намного болезненнее воспринимают поступок Германии вот именно по поставкам вообще оружия как такового. Но я не вижу точки кипения. Я вижу еще определенную разрозненность в обществе. То есть это должно быть по принципу желтых жилетов, когда есть повестка, и к этой повестке присоединяются все, без политических каких-то предрассудков. Конечно, Германии как государству выгодно сделать это все разрозненно. Вот здесь вот левые, которые никогда не пойдут на демонстрацию с правыми, вот здесь правые, которые никогда не пойдут с социал-демократами. И тогда получаются маленькие группки. Желтые жилеты имели одну повестку. И ты можешь с любой принадлежностью политической симпатии именно по этой повестке пойти. Например, там пенсионная реформа. Вот здесь вот антифашистская повестка слаба, но повестка там мира, понятие мира, партия мира, вообще, я считаю, такого не существует. Есть другая повестка. Немцы смотрят в будущее со страхом. Немцы смотрят в будущее как на момент истины, в котором действительно не от них будет зависеть, если, не дай бог, придется удар по ним. И в этом отношении самая больная точка в Германии сегодня – это втягивание в войну. Этот нарратив не является немецконародным, я бы так сказал.
Он Владимир Владимирович, перебью вас. Давайте сделаем перерыв на выпуск новостей и сразу после продолжим. Политолог Владимир Сергеенко в эфире «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».